Глава третья. Эскел Горов пошевелился на нарах и приоткрыл один глаз. Дверь камеры резко скрипнула и тяжело открылась. Горов быстро вскочил на ноги.
«Понинс, тебя послали?»
«Совпадение обстоятельств», — печально ответил Понинс. «Случайность или мой злой демон подшутил?» Сначала ты попадаешь в беду на Асконе, затем мой торговый маршрут, известный Совету по торговле, пролегает в 50 парсеках отсюда, когда случается то, что, во-первых. В-третьих, мы раньше работали вместе, и Совету это известно. Ну, разве неудачное стечение обстоятельств?
«Говори осторожнее», — тихо проговорил Горов. «Нас наверняка подслушивают. Или у тебя портативный отражатель?»
Понинс молча показал узорчатый металлический браслет, охватывающий запястье левой руки, и Горов успокоился. Понинс огляделся. Камера была чистая и просторная. Ничем дурным не пахло.
«Повезло. Похоже, с тобой тут неплохо обращаются».
Горов пропустил его слова мимо ушей.
«Ты мне вот что скажи. Как тебе удалось ко мне пробраться? Никого не допускают уже 2 недели».
«С того самого дня, значит, как я прибыл. Ну, что тебе сказать? Представь себе, что этот общипанный воробей, здешний правитель, имеет кое-какие слабости. Он, видишь ли, обожает благочестивые речи. Глупо этим не воспользоваться. Как видишь, вышло. Ты думаешь, я кто? Не падай в обморок, я твой духовник. Удивительные люди эти святоши. Понадобится, так он тебе лично глотку перережет, глазом не моргнув, но при этом искренне печется о твоей бестелесной, несуществующей душе. В общем, выражаясь по-научному, я применил методы эмпирической психологии. Хороший торговец должен знать обо всем понемногу».
Горов саркастически ухмыльнулся.
«Ясно. Ты же учился в богословской школе. Молодчина, Понинс. Какая удача, что послали именно тебя. Но как-то мне не верится, что верховный магистр так уж переживает за мою душу. Наверняка он намекнул на выкуп».
Глаза торговца сузились.
«Да, намекнул вскользь. Параллельно угрожая смертью в газовой камере. Я сделал хитрый ход и увернулся. Запросто мог попасть в ловушку. Неужели это всего лишь вымогательство? Вот тяна. А что ему надо?»
«Золото».
«Золото?» — нахмурился Понинс. «Что, сам металл? Зачем?»
«У них золото — средство обмена».
«А, вот как. А где же я его возьму?»
«Где хочешь. Послушай, это очень важно. Если запахнет золотом, и верховный магистр учует этот запах, со мной ничего не сделают. Пообещай ему столько, сколько он запросит. Потом отправляйся в академию на терминус, если потребуется. Когда меня освободят, нас с почетом проводят из Аскона, и мы благополучно разбежимся в разные стороны».
«Ага. А потом ты вернешься и попробуешь еще раз».
«Понинс, иначе я не могу. Я обязан продать атомные устройства на Асконе».
«Да ты не успеешь и на парсек от Аскона отлететь. Ты не хуже меня представляешь последствия».
«Нет, не понимаю, о чем ты. А и понимал бы, все равно бы ничего не изменилось».
«Будь уверен, в следующий раз тебя точно прикончат».
Горов пожал плечами. Понинс неожиданно спокойно проговорил.
«Знаешь, если мне еще раз выпадет переговорить с верховным магистром, было бы желательно знать всю подноготную. До сих пор я действовал вслепую, но даже путем легких намеков мне удалось довести его превосходительство до нужной кондиции».
«Все предельно просто», — отозвался Горов. «Безопасность Академии здесь, на периферии, может быть укреплена путем создания коммерческой империи с религиозным управлением. Мы все еще недостаточно сильны для того, чтобы вводить политический контроль, хотя это возможно при поддержке четырех королевств».
Пониц кивнул.
«Это понятно. А в системе, которая отказывается приобрести атомные приспособления, ни за что не поставишь под контроль религиозное правление».
«Вот именно. И такая система становится очагом напряженности».
«Ну ладно», — зевнул Пониц. «Это все, так сказать, теория. Давай ближе к делу. Что конкретно здесь мешает торговле? Религия? Я именно так и решил, когда припирался со старым козлом.
У них тут культ предков. Они считают, что существовало первородное зло, от которого их спасли скромные и отважные герои, их предки. 100 лет назад имперские войска вышибли отсюда, и было установлено независимое правление. Развитая наука, а в особенности атомная энергетика, стала ассоциироваться с прежним имперским режимом, о котором они вспоминают с ужасом».
«Вот оно что. Однако мне показалось, что от этих хорошеньких корабликов, которые сопровождали меня сюда от границы, сильно попахивало атомными двигателями».
Горов хмыкнул.
«Эти корабли — имперские реликвии, может, и с атомными двигателями. Они сохраняют то, чем владеют. Дело в другом, а именно в их нежелании пробовать новое. Вся Асконская промышленность ориентирована не на атом. Вот это мы и должны изменить».
«И как же ты собираешься это сделать?»
«Попытаюсь сломить сопротивление сначала в одной точке. Проще говоря, если бы мне удалось загнать хотя бы один перочинный нож с атомным лезвием местному аристократу, это значило бы заинтересовать его провести в правительстве закон, позволивший бы этим ножиком пользоваться. Может, это и выглядит чересчур примитивно, но с психологической точки зрения тут не подкопаешься. Для того, чтобы осуществлять стратегическую торговлю в стратегических местах, нужно создать проатомную фракцию в правительстве».
«Ясненько. Стало быть, вот для какой высокой цели тебя послали. А я здесь торчу, чтобы заплатить за тебя выкуп и удрать во все лопатки. А ты снова продолжишь свое. А тебе не напоминает это змею, кусающую себя за хвост?»
«В каком смысле?»
«Послушай», — разгорячился Пониц, — «ты ведь дипломат, а не торговец. И сколько бы ты себя торговцем ни называл, ты им не станешь. Тут дельце для того, кто смыслит в торговле. А у меня тут корабль с полными трюмами всякой всячины, которую я напрасно, выходит, тащил. И вдобавок квота по продаже у меня не выполнена».
«Ты хочешь рискнуть жизнью из-за чужого дела?»
Пониц насмешливо произнес.
«А ты хочешь сказать, что тут, дескать, чувство патриотизма и всякое такое? Торговцы, стало быть, патриотами быть не могут?»
«Нет. Не могут. Первооткрыватели не патриоты по определению».
«Ну и ладно. Я это учту. Естественно, у меня и в мыслях нет ничего вроде укрепления безопасности Академии. Мое дело — бизнес. И, похоже, у меня есть шанс. Ну а если я еще и Академии помощь окажу, тем лучше. А жизнью я рисковал и по более пустяковым поводам».
Пониц встал, и Горов поднялся вслед за ним.
«Что ты собираешься делать?» — встревоженно спросил он.
Торговец улыбнулся.
«Не знаю, Горов, пока не знаю. Но если все дело заключается в том, чтобы что-то продать, я тебе помогу. Я не жулик и еще ни разу в жизни не заканчивал торговый сезон с невыполненной квотой».
Дверь камеры тяжело открылась, как только Пониц постучал, и по обеим сторонам ее встали охранники.